Ирина, кассета 4. Они не высказывали беспокойства по поводу возможных последствий их решения. И когда Саша настойчиво посоветовал им ежедневно читать Библию, Светлана предложила: «Алёша, а почему бы нам не читать Библию вместе? Тогда бы ты смог, например, объяснить то, что мне непонятно». Алёша кивнул. Он подумал, что не так уж и трудно будет найти для этого рано утром место и время. Но Светлана, которая всегда любила поспать, наверное, и сможет вставать рано. Вскоре вновь появилась Ирина в сопровождении молодого парня, который нес канистру. «Пойдемте. Сейчас ваша лодка опять будет на плаву, и вы сможете добраться домой». «Ириночка», — попросила Нина, — «а можно остаться с вами хотя бы еще на часик?» Молодежь начала играть на музыкальных инструментах. Ирина отрицательно покачала головой. «Алешка, тебе уже 16. Ты понимаешь, в какой трудной ситуации мы сейчас находимся? Если бы милиция внезапно сюда нагрянула и нашла вас здесь, то мои друзья и меня отправили бы в тюрьму только потому, что здесь были дети. И, кроме того, ваша мама ждет вас». Алеша понял ее и поднялся. «Поехали», — скомандовал он брату и сестрам. Саша и Ирина провели их к реке, наполнили бак бензином и приготовили лодку к отплытию. Затем они попрощались с ребятами и махали им до тех пор, пока лодка не скрылась из виду. Ребята отплыли, а Ирина все еще не могла прийти в себя. Она очень ясно могла представить себе последствия обращения детей Серова к Иисусу Христу на молодежном собрании. Когда проповедник спросил ее об этих удивительных детях, которых она только что провела к реке, она сказала: «Они мои родственники, но поверь мне, чем меньше ты знаешь о них, тем лучше будет для тебя. Нам нужно о них усиленно молиться». Последние слова она сказала как-то беспомощно. Ее разум был в смятении. Что ж теперь будет? Расскажут ли дети все, придя домой? О возможных последствиях происшедшего можно было только догадываться. Все присутствующие были озабочены поведением Ирины. Она появилась рассеянной, погруженной в свои мысли. Только Саша и Василий, которые присоединились к ним в тот вечер, могли понять, что происходило с ней. Жена Серова к тому времени уже с тревогой ожидала детей. Опять и опять она выглядывала их у реки. Где же лодка? Почему они до сих пор не вернулись? Она надеялась, что ничего не случилось и с ее престарелой матерью. Наконец они прибыли и с шумом ворвались в дом, уставшие, голодные, но какие-то восторженные. Наперебой посыпались рассказы о поездке, о бабушке. Но в этот раз они ни словом не упомянули о молодежном собрании. За столом мать сказала им: «Знаете что? Звонил папа и сказал, что через несколько дней он будет дома». Алеша задумался. «Мама, мы не все тебе сказали», — чуть слышно произнес он. Все замолчали. Мать вопросительно посмотрела в лицо старшему сыну. Ее сердце подсказывало, что что-то произошло. Алеша помолчал, а затем начал свой рассказ. «Когда у нас закончился бензин, мы погребли к берегу. Вдруг услышали пение. Нам стало любопытно, кто же это поет среди леса, и мы пошли на звук. Там мы наткнулись на большую группу молодежи. Один из проповедников только начал свое выступление. Прослушав его проповедь, мы все четверо решили стать христианами». Алеша замолчал и, глядя на мать, сказал: «Пожалуйста, мама, постарайся понять. Ты должна помочь нам объяснить все это папе». Мама сидела бледная, молчаливая. Чудовищность всего того, что она только что услышала, лишила ее дара речи. Наконец, после долгой паузы, она спросила: «Ирина тоже там была?» «Мы встретили ее только под конец собрания», — поспешно ответила Нина. «Она появилась незадолго до того, как мы отправлялись домой. Ира не имеет к этому никакого отношения». Из-за того, что в прошлом были разговоры о дурном влиянии Ирины на детей, все четверо делали отчаянные усилия, чтобы уберечь свою дорогую Ирочку от возможных осложнений. «Хорошо, ладно, ладно, дети», — наконец сказала мать. «Заканчивайте ужин, а я пойду в свою комнату, чтобы подумать обо всем этом». Дети хорошо ее знали и сознавали, что мама не будет устраивать им сцен или отговаривать от уже совершенного поступка. Жена Серова думала, что дети поступили так в порыве чувств, и вскоре все вернется к обычному течению жизни. Но как она объяснит все это мужу, который непременно не замедлит разразиться потоком брани? Возможно ли иная его реакция на создавшуюся ситуацию? Кроме этого, если муж все узнает, это может повредить Ирине. Жена Серова заперлась в кабинете мужа на некоторое время, обдумывая случившееся. Потом она взяла телефон и набрала номер отдела КГБ, где работал ее муж. Она услышала голос дежурного офицера. «Я хочу поговорить с Семеновым», — сказала она. Дежурный посоветовал ей попытаться найти Семенова дома. Когда она позвонила ему домой, он, внимательно выслушав ее, что она ему поведала, сказал: «Большое спасибо. Пожалуйста, не беспокойтесь ни о чем. Я обо всем поговорю с вашим мужем, и мы выкурим этих баптистов из леса». Таким образом, КГБ наконец узнал, где собирается христианская молодежь. Семенов поднял по тревоге милицию и приказал резервным отрядам направиться в нужное место, чтобы разогнать молодежь. Опять все приготовились к действию. Ирина предвидела, что может произойти. После отъезда ребят она села на мотоцикл и помчалась к отцу, предварительно высказав Саше свои опасения. Юрий Владимирович уже в течение нескольких дней находился на рыбалке недалеко от места собрания. Он уже успел наловить немало рыбы и как раз варил уху, когда появилась запыхавшаяся Ирина. Она выглядела такой бледной и растерянной, что он сразу почувствовал, что произошло что-то серьезное. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил он. Дочь рассказала ему обо всем происшедшем. Он посидел несколько секунд молча, обдумывая ситуацию. «Милиция сегодня уже не появится», — наконец произнес он. «Темнеет. Они не придут за тобой ночью». Он улыбнулся печальной улыбкой. «Ужасно. Сначала она, потом ты, а теперь даже дети моей двоюродной сестры. Серов не сможет с этим смириться, как и я в свое время. Он будет мстить и вам, и мне». «Папа», — сказала нетерпеливо Ирина, — «мы теряем время. Что будем делать?» Отец вытер лоб, как бы желая избавиться от мрачных предчувствий, и сказал: «Ваша Библия говорит, что ангелы на небесах радуются о кающемся грешнике. Это происходит и сейчас, да? Ну, возможно, ангелы радуются, а мы в затруднительном положении и не очень-то счастливы». «Я не так себя чувствую», – перебила его Ирина. «Я очень счастлива, но мне нужно найти выход из этого положения. Жаль будет, если молодежи придется досрочно закончить свое собрание после всей той работы, которая была проделана, чтобы она могла вместе собраться. Пока мы здесь с тобой сидим, мои друзья в лесу разбрелись на группы и молятся о положительном результате нашего разговора». «Ты, надеюсь, не сказала им, что собираешься увидеться со мной?» – встревоженно спросил Соколов. «Конечно, нет. Я просто объявила, что надо кое с кем повидаться, кто бы мог посоветовать, что нам делать. Мои друзья и так никогда не задают мне лишних вопросов». Отец опять успокоился и сказал: «А теперь отведай-ка ухи, а я пока посмотрю на карту этой местности». Ирина и впрямь была голодна, поэтому живо набросилась на уху. Тем временем ее отец исчез в шалаше, который он построил из сосновых веток. Немного позже, улыбаясь, он выбрался из шалаша и предложил: «А что, если тебе и твоим друзьям сменить место встречи сегодня же?» «Как же мы это сделаем?» «Это вполне возможно», — объяснил Соколов. «Как только стемнеет, твои друзья должны разбиться на маленькие группы по 2-3 человека и, сохраняя дистанцию между группами, перебраться в другой лес. В тот, где милиция уже искала вас в прошлый раз, понимаешь? Вам нужно переместиться в то самое место, куда осведомитель уже посылал милицию. Никто не обратит внимания на молодых людей, прогуливающихся в этом огромном лесу, если они будут идти парами или небольшими группами. В конце концов, сейчас выходные дни, и кто знает, сколько людей направляется в лес. Партизаны могли прятаться в этом лесу во время войны, и вам это удастся». «Но расстояние между лесами около 30 километров!» – воскликнула Ирина. «Верно», – согласился Соколов. «Но ведь ночь длинна, и вам это удастся. Никакой проблемы в этом нет. Автобусы продолжают ходить довольно регулярно, по крайней мере, до полуночи, поэтому каждый мог бы проехать часть пути на автобусе. Конечно, как бы там ни было, каждому придется около половины пути пройти пешком. Выбирайте одно из двух. Или вы поменяете местонахождение, или вам придется прекратить общение, потому что завтра утром, я гарантирую, милиция будет здесь». Отец Ирины замолчал, давая понять, что ему нечего больше сказать. Ирина поспешно поцеловала отца и побежала обратно к мотоциклу, который она оставила на некотором расстоянии. «Я останусь здесь до утра и посмотрю, что будет», — крикнул ей вслед отец. Ирина вернулась к месту собрания и сразу же начала обсуждать предложение со служителями и своими близкими друзьями. Все согласились с идеей перемены места общения. О плане рассказали и остальной молодежи. Они еще раз склонили головы в молитве и затем стали уходить малыми группами. Многие приехали сюда на велосипедах и теперь забрали с собой сколько могли тех, кто приехал на поезде. Вскоре были на пути к новому месту все. На следующее утро милиция прочесала весь лес, но опять безуспешно. Майор Лупа иронично спросил своего начальника: «А теперь кого мы будем наказывать за ложную тревогу?» Тот ничего не ответил. Конечно, мятая трава не оставляла никакого сомнения, что молодежь действительно была здесь. Полковник отдал по радиосвязи приказ всем возвращаться в город, а сам послал вертолет ГАИ прочесать местность. Через несколько часов новое место собрания молодежи было обнаружено. Еще раз подняли на ноги взбешенных милиционеров. Когда они достигли указанного места, молодежь уже отправлялась домой. Милиция в слепой ярости набросилась на молодых людей, заламывая им руки за спину и бросая их в воронки, ожидающие у леса. Двум молодым парням поломали руки, поэтому их пришлось увезти в больницу. Многие верующие были жестоко избиты прямо там, где их обнаружили или по пути домой. Многие отсидели по 15 суток заключения и возвратились домой счастливые и благословенные. Милиции не удалось установить личности служителей, которые были ответственны за проведение собрания. Покушение. Целый день небо было затянуто тучами, и дождь лил, не переставая. И только перед самыми сумерками выглянуло солнце лишь для того, чтобы вскоре опять исчезнуть за тучами. Уже темнело. Прохожие поднимали воротники, стараясь укутаться от пронизывающего холодного ветра, подувшего с севера. Одинокая девушка, глубоко задумавшись, брела по городскому парку. Казалось, она забыла о холоде и наступающей темноте. Ветер рвал ее летнее платье, открывая колени так, что ей постоянно приходилось одергивать и поправлять подол. Время от времени она наталкивалась на случайных прохожих, быстро извинялась и опять погружалась в свои мысли. Очевидно, она была озабочена чем-то очень важным. Вскоре ее точеное лицо приобрело почти меланхолическое выражение. В конце концов девушка поняла, что люди с любопытством смотрят на нее, и решила сесть на скамейку. Она взглянула на часы и к своему ужасу обнаружила, что было уже 6 часов, а это означало, что бродила она здесь уже 4 часа. Девушка огляделась и увидела небольшое кафе на улице напротив парка. Над входом светилось название «Сирень». Она вошла туда, села за столик у окна и заказала себе ужин. Официантка смотрела ее с ног до головы и спросила: «Вы не замерзли в таком легком платьице?» Девушка рассеянно посмотрела на нее и пожала плечами. Она пообедала, положила деньги на стол и направилась к выходу. «Подождите, гражданка!» – закричала официантка. «Вы же не заплатили!» Девушка, не говоря ни слова, жестом указала на деньги и вышла. Она прошла уже несколько кварталов, как вдруг чувство нависшей опасности охватило ее. Она побежала в входной двери какого-то большого здания. Позади себя она внезапно услышала визг тормозов, звук бьющегося стекла и страшный крик пострадавшего человека. Она обернулась и увидела ужасную картину. Водитель, весь окровавленный, свисал из машины, дверь которой была открыта. Казалось, его что-то удерживало в разбитом автомобиле. Мужчина на заднем сиденье, очевидно, тоже пострадавший, кричал изо всех сил. Девушка бросилась на помощь водителю, пытаясь вытащить его из расплющенной машины. Она изо всех сил потянула его на себя, но он так сильно застрял внутри, что девушка не могла сдвинуть его с места. «Почему вы ничего не делаете?» – закричала девушка, обращаясь к толпе любопытных, начавших было собираться вокруг ужасного зрелища. «Помогите же!» Двое мужчин и женщина вышли из толпы. К счастью, женщина казалась медсестрой. Мужчины попытались открыть заднюю дверь, но попытка оказалась тщетной. Тогда с помощью камней, которые были найдены на обочине, они разбили окна машины и попытались вытянуть второго пострадавшего через окно. «Где же милиция и скорая помощь?» – спросила девушка. Она отошла в сторону и еще раз осмотрела место трагедии. Машина зацепила телеграфный столб, затем ударилась в здание, в которое хотела бежать девушка в поисках убежища. Она вздрогнула при мысли о том, что, по всей вероятности, не осталось бы в живых, не будь она достаточно быстра. «Может быть, вы зайдете в помещение и умоетесь?» По-дружески предложил ей чей-то женский голос. Это была одна из уборщиц, которая работала в этом учреждении. Только теперь девушка заметила надпись над входной двери. «Министерство строительства». Пока прибывший врач и другие люди пытались вытянуть пострадавших из разбитого автомобиля, она вошла вслед за пожилой женщиной в здание. Уборщица, явно дружески расположенная, принесла полотенце. «Я как раз посмотрела в окно и увидела, как ты бежишь», — сказала она. «С этого расстояния мне показалось, что это моя внучка Сима. Я ее ожидала с минуты на минуту, поэтому открыла для нее входную дверь, потом вернулась к уборке. Вдруг появилась эта машина, несущаяся по улице. Мужчина, который сидел в машине, пальцем через окно указал на тебя. Ты была уже совсем близко от входной двери, и я уже знала, что ты не моя внучка. Все так странно. Думай, что хочешь, но мне показалось, что мужчина хотел сбить тебя». Девушка слабо улыбнулась. «Да нет, зачем кому-то убивать меня?» «Ирина Соколова!» — выкрикнул кто-то на улице. «Ирина Соколова! Немедленно пройдите сюда!» Девушка встрепенулась. «Среди вас должна быть гражданка по фамилии Соколова», сказал милиционер, обращаясь к толпе. «Ирина Соколова, немедленно пройдите вперед!» Толпа загудела. Все вопросительно посмотрели друг на друга. Никто не выходил. С огромной душевной болью девушка схватила руку уборщицы. «Бабушка», прошептала она умоляюще, «я верующая и буду молиться о вас до конца своих дней. Но, пожалуйста, спасите меня сейчас. Пожалуйста, откройте для меня заднюю дверь, чтобы я могла выбраться отсюда незамеченной». Без слов пожилая женщина взяла ее за руку и повела через неосвещенный коридор к запасному выходу. Перед расставанием уборщица поцеловала в щеку девушку и прошептала: «Поспеши, дитя, но будь осторожна. Бульвар Гоголя начинается сразу за зданием. Ты быстро пересеки его и сверни в узкую улицу Свердлова. Там темно, и никто не обратит внимания на твое испачканное платье. Вот тебе ключ от садовых ворот. После того, как пройдешь, перебрось ключ через ворота в траву. Моя внучка завтра поищет его там». Она еще раз посмотрела на девушку и задумчиво добавила: «Мой муж был священником. Он умер в тюрьме». Незнакомка быстро обняла ее и исчезла в ночи. Тем временем кто-то из толпы сказал милиционеру, что девушка, которую он ищет, возможно, зашла в здание вместе с уборщицей. Два милиционера зашагали в входной двери. В этот момент уборщица разговаривала со своей внучкой, которая как раз пришла к ней. «Люди видели, как одна девушка зашла с вами в здание. Где она?» – закричал милиционер. Уборщица удивленно взглянула на парня и ответила невинным голосом: «Где она? Да вот же она стоит перед вами. Это моя внучка, мое золотое сокровище. Она учится в медучилище», добавила она с гордостью. «А что ты тут сделаешь?» спросил второй милиционер, обратившись к девушке. «Помогаю бабушке», быстро ответила внучка. «Я пришла сегодня немного позже, чем обычно, потому что у нас было комсомольское собрание. Я пришла сразу же после этой ужасной аварии. Даже хотела помочь», сказала она, как бы объясняя наличие пятен крови на одежде. Милиционер вынул из нагрудного кармана фотографию и сверил ее с девушкой, стоящей перед ним. Потом оба милиционера ушли. Вскоре покинули место трагедии и зеваки. Пострадавшие в бессознательном состоянии были доставлены в больницу. Вскоре приехала машина автоинспекции, и разбитый автомобиль погрузили на грузовик. Куски цемента, отбитые от фасада здания, были подметены, и улица приняла свой прежний вид. И только большая дыра на одной из стен здания, которую очень долго не ремонтировали, свидетельствовала об аварии, случившейся здесь. Каждый раз, проходя мимо, уборщица быстро осеняла себя крестным знамением и шептала: Слава Богу, она жива. Девушка никогда больше не видела уборщицы. Вскоре после этого в местной газете на самой последней странице появилась короткая заметка о том, что на улице Ломоносова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля и его пассажир погибли. Ирина же благополучно добралась домой, хотя и искала ее вся городская милиция. Она не могла понять, почему именно этот день они выбрали для ее поисков. Через 2 дня ей нужно было быть в Москве, так как она с друзьями получила, наконец, разрешение на встречу по вопросу религии с представителями ЦК. За несколько недель до этого Ирине удалось уговорить одного старого проповедника из Сибири участвовать в этом диалоге. И в этот день она ждала его приезда. Но он еще не приехал. Она с отцом жила за городом, и до их квартиры было нелегко добраться общественным транспортом. Только утром и вечером автобус выполнял свой рейс. Вот почему Ирине пришлось оставаться в городе до вечера. Ирина была обеспокоена. Рябушину было уже под 80, и он с недавнего времени жаловался на боль в груди. Сможет ли он вообще пережить эту длительную поездку? Она упрекала себя за то, что втянула старого человека в такое дело. Когда, наконец, добралась домой, то постаралась не поднимать шума, чтобы отец не заметил ее появления и того состояния, в котором она находилась. Заглянув в дом, Ирина увидела, что отец сидел в своем кабинете за письменным столом. Ей удалось проникнуть в дом незамеченной. Она сняла свои туфли, достала некоторые вещи у себя в комнате и прошмыгнула в ванную. Когда отец услышал шум воды в ванной, он позвал ее. «Ира, у меня здесь для тебя телеграмма». Ирина выключила воду. «От кого?» – спросила она. «От Рябушина. Он сообщает, что сделал непредвиденную остановку в пути и завтра прилетит самолетом». «Спасибо, папа», – сказала Ирина, внезапно расплакавшись. Отец услышал ее рыдание и в волнении подошел к двери ванной комнаты. «Что с тобой, доченька?» Она долго не могла ответить. «Позже, папа», – наконец с трудом выдавила она из себя. «Я обо всем расскажу тебе позже». Ирина еще посидела в ванной, тихо плача. Слишком большим было напряжение сегодня, и теперь, когда девушка узнала, что напрасно беспокоилась, то внутренне ослабла. Она несколько успокоилась, после чего начала тихо молиться. Девушка поблагодарила Господа за Рябушина и за то, что с ним было все в порядке. Потом она вспомнила всех людей, с которыми столкнулась в течение дня. У Ирины уже стала привычкой вспоминать перед сном о каждом человеке, которого она встречала за день, и молиться о них. Теперь она молилась о 2 мужчинах, попавших в аварию, о доброй уборщице ее внучке, о милиционерах. Потом Ирина попыталась вспомнить, как она добралась домой. Она выбежала на бульвар Гоголя, посмотрела по сторонам и затем пересекла его, добравшись до улицы Свердлова, которая оказалась очень узкой, неосвещенной улочкой. Но в каком же направлении ей идти и как выбраться из города незамеченной? Было ясно, что ей обязательно мог кто-нибудь встретиться, и, увидев на ее платье пятна крови, сообщить о ней в милицию. Вначале она спряталась за овощным ларьком. После того, как ее глаза привыкли к темноте, она вдруг увидела телефон на стене овощного ларька. Дрожащей рукой сняла трубку и набрала номер. Ее коллега, инженер Бойко, многие годы являлся членом комитета за права человека. Ирина знала, что у него есть автомобиль, и что он не откажет ей в помощи. «Миша», взволнованно сказала она в трубку. «Это Ирина. Ты бы смог немедленно приехать за мной? Очень важно. Я сейчас на улице Светлого, возле овощного ларька».
«А я весь день ищу тебя. Жди меня, я скоро буду».
Бойко положил трубку, девушка стала ждать. Вскоре она услышала чьи-то шаги и негромкий разговор. Ирина проскользнула за ларек и замерла. 2 мужчин медленно прошли мимо ее укрытия.
«Не могу понять», сказал один из них. «Почему мы должны ловить ее на улице? Полнейшая чепуха. Если она совершила какое-то преступление, то ее можно арестовать и дома. Ты что-нибудь понимаешь?»
«Нет», — ответил второй. «Но приказ есть приказ, его нужно выполнить». Голоса стали затихать и, наконец, совсем стихли. Немного позже Ирина услышала гул автомобильного мотора. Это была машина Миши. Он подъехал к ларьку и открыл дверку. Ирина поспешила к нему из своего укрытия и мигом забралась на заднее сиденье. Управляя машиной, Миша рассказывал.
Из надлежащего источника я получил информацию. Это был его друг, имя которого он не хотел называть. Примечание автора. Что городские власти приняли решение сорвать встречу с верующей молодежью в Москве. Они боялись, что некоторые незаконные шаги, которые они предприняли в отношении христиан, будут разоблачены во время этой встречи, а это создаст дополнительные трудности для них. Друг Миши работал в идеологическом отделе райкома партии и уже сказал Мише, что если им не удалось убить Ирину незаметно, то ее арестуют где-нибудь на улице. Уже целый день Миша искал Ирину, чтобы предупредить ее об этом. Ирина не могла осознать услышанное. Ее разум отказывался принимать это. Должно быть, городские власти сошли с ума. Даже в самых потаенных мыслях она не собиралась жаловаться на городское руководство. Известно, что в 1929 году был издан закон, который легализировал незаконные меры против верующих. Верующие сами хорошо знали, что все репрессии, предпринятые против них, были обоснованы этим законом. По этой причине Совет Церкви неоднократно просил правительство заменить этот бесчеловечный закон другим, более демократичным, который представлял бы верующим такие же права, как и воинствующим атеистам. И теперь, сидя в ванной и вспоминая все события минувшего дня, Ирина почувствовала такую успокаивающую теплоту, а ее внутреннее напряжение было так велико, что она внезапно задремала. Отец ожидал ее в кресле. Его сердце было переполнено мрачными предчувствиями. Рябушин. Находясь в Перми, куда Рябушин приехал навестить свою сестру, проживающую здесь с детьми, он попросил своего племянника, водителя такси, отвезти его в Семянский район. По дороге Рябушин предался воспоминаниям о прошлом. Все чаще и чаще в последнее время он думал вслух, что иногда могло быть для него опасным. В молодости он целиком и полностью посвятил себя революции. Царский суд несколько раз отправлял его в ссылку. И так случилось, что он встретил Октябрьскую революцию 1917 года в Сибири. После триумфального возвращения в Петроград ему дали задание по уничтожению религиозных отбросов общества. Позже, в гражданскую войну, он был партизаном в Сибири. Рябушину всегда везло. Будучи социал-демократом, а впоследствии коммунистом, он был так фанатично предан своей партии, что его пощадили даже в самые худшие 1937-1939 годы, когда всякого рода репрессии и массовые уничтожения виновных и невиновных, коммунистов и беспартийных были в порядке вещей. Казалось, несчастье всегда обходило Рябушина стороной. Было ли это из-за того, что ему доставляло удовольствие расстреливать других? В 1940 году он писал своей жене, что его деятельность приносила ему необыкновенное наслаждение. Естественно, он никогда не упоминал о том, что ему выпало участвовать в расстреле 10 тысяч польских офицеров. Для выполнения этой секретной операции советских властей нельзя было найти более подходящего человека, как Рябушин. Он исполнял свои обязанности чрезвычайно добросовестно, чтобы каждый мог прочесть в его дневнике примерно следующее. «Они все были врагами социализма, а поэтому и моими личными врагами». Рябушин не знал, что значит иметь нечистую совесть. «Нужно ли стыдиться сапожнику, если все удовлетворены твоей работой, которую ты выполняешь?» Часто говорил он дома. «Работа есть работа». С Рябушиным было приятно работать. Он не просил никаких льготах для своей семьи. Даже дом он построил своими руками. Всю мебель Рябушин, прекрасный столяр-краснодеревщик, тоже смастерил сам. Этот человек никогда не жаловался на здоровье. Он пережил Ежова, Сталина и Хрущева и любил говорить: «Я еще и Брежнева переживу». Но если умирал кто-либо из членов Политбюро или кого-либо из них смещали с занимаемой должности, то Рябушин искренне его оплакивал. Жена его часто огорчалась из-за этого и отчитывала мужа. «Опять ты рыдаешь, старик! Неужели Берия не заслужил расстрела?» «Возможно, и заслужил», — отвечал Рябушин. «Но он ведь старался для нашего народа. Хорош он или плох, но боролся за дело социализма». Такая жизненная позиция Рябушина многих раздражала. Но в районном комитете партии только улыбались. Почему? Этот человек был просто незаменим. Кто-то наверху всегда держал над ним покровительственную руку, заботился, чтобы с ним ничего не случилось. Социализм был его манией, навязчивой идеей. Когда разразилась Вторая мировая война, удивлению Рабушина не было предела. «Эти немцы, что, ненормальные? Напасть на первое в мире государство рабочих и крестьян, на страну всенародного счастья!» Рябушин сразу же изъявил желание добровольцам идти на фронт. Когда их пехотная рота попала в окружение, то он исчез в брянских лесах и спустя некоторое время стал партизаном. Он был несколько раз ранен, но, по его утверждению, это были только царапины. Его последнее ранение было особенным и поэтому имеет свою историю. Оно было нанесено ему подростком посредством карманного ножика прямо в ягодицу. Это случилось в Гомеле. Там жил человек по фамилии Макаров, который по состоянию здоровья не был призван на военную службу. Когда немцы оккупировали Гомель, Макаров остался в школе и по-прежнему учил ребятишек. Рябушин узнал об этом и в сопровождении двух партизан нагрянул к нему домой. Считая его дезертиром, они учинили над ним самосуд, расстреляв его в присутствии жены и сына. Именно в этот момент сын Макарова, Миша, используя всю свою силу, ударил Рябушина ножом, громко крича: «Папа, папочка, пожалуйста, не умирай!» Рябушин был изумлен поступком ребенка, ударил его, но оставил в живых. Впоследствии Миша стал пресвитером в одной из церквей Украины. После того, как Рябушин обратился к Господу, они оба, убийца и сын жертвы, несколько раз встречались, вспоминая былые дни. Каждый раз Рябушин плакал, а Миша его утешал. Затем они вместе молились. Во время войны Рябушин попал в плен и был узником одного из так называемых лагерей смерти, который находился в Аушвице. Именно там к нему пришла мысль, что неплохо таким же образом поступить с врагами социализма, посадив их за проволоку. Поэтому, когда окончилась война, он добровольно пошел работать служащим в один из лагерей ГУЛАГа. Вначале работал в Перми. В то время лагерь был заполнен политическими заключенными, которым была запрещена переписка с внешним миром. В Тайшете он был уже начальником лагеря. Там познакомился с заключенными из верующих. Он с ними часто общался, и никто даже и не подозревал, что на его совести много загубленных жизней. Заключенные не боялись его и называли добрым хозяином. Сергей Грачев, заключенный из верующих, однажды предсказал, что Рябушин встретит другого доброго хозяина и станет его последователем. Рябушин только улыбнулся на это предсказание. Но, вернувшись в свой кабинет, он вызвал офицера оперативного отдела и устроил ему сильнейший разнос за плохое управление лагерем и неспособность предотвратить собрание врагов народа. Тех заключенных, которые ему не нравились или которых Рябушин считал опасными, он устранял своими собственными методами. Теперь Рябушин сидел в машине своего племянника и вспоминал: ох уж эти воспоминания, все, что он сделал во имя социализма. Старик то и дело глубоко вздыхал, сознавая, что стоит на пороге иного мира, на пороге вечности. Через много лет он вновь оказался на месте того лагеря, который когда-то приказал уничтожить танками. Заключенные начали бунт, но вскоре он был подавлен. Рябушин в своем дневнике оставил запись: «Это был самый счастливый день в моей жизни. Мне только что сообщили, что у моего сына родилась тройня. Сегодня заключенные подняли бунт. Я был вне себя от ярости. Впервые в жизни я потерял контроль над своими эмоциями. Я позвонил Берии, так как знал его лично. «Да мы просто пустим на них пару танков», — сказал тот. «Мы быстро с ними разделаемся». И танки пошли. В распоряжении лагеря не было танков. Они должны были прибыть из Уральска, так как танкисты из Перми отказались стрелять в своих. Заключенные поднимали руки в знак того, что они сдаются, но бронированные машины сметали человеческую толпу с лица земли. Некоторые верующие становились на колени для молитвы, но танки тоже давили их, и лишь группе мусульман повезло. В составе экипажей были парни из Средней Азии, и когда они увидели молящихся соотечественников, выскочили из своих танков и стали рядом с единоверцами. Когда все закончилось, мусульмане были живы. Их распределили по разным лагерям с указанием избавиться от свидетелей в ближайшее время. Когда Рябушин вспоминал об этом, он плакал. На месте бывшего лагеря теперь было поле. Старик прошелся по пшеничному полю, удрученный воспоминаниями о своем ужасном прошлом. Племянник не мог понять странного поведения своего деда, но все же терпеливо ожидал его в машине. Наконец Рябушин устал, сел на опушке леса, вынул из портфеля записную книжку и стал писать. «Последний раз я сижу на том месте, где-то когда-то был лагерь. Дни мои сочтены, и я больше не смогу вновь прийти на это место. Я виновен в убийстве невинных людей. Я даже не мог найти имена их родственников для того, чтобы рассказать им о том страшном дне. Мы были в поисках утопии, и в результате мы уничтожили множество невинных людей. Кто почтит память об этих погибших в будущем?» Рябушин вдруг вздрогнул. Молоденький зайчик сидел вблизи, рассматривая его испуганными глазками. Сначала старику было приятно видеть это прелестное животное. Но полный страха, печальный взгляд этого зверька смутил его. Как этот взгляд был похож на взгляд тех сотен, тысяч людей, которые смотрели на него с таким же испуганным, таким же умоляющим выражением, когда он направлял на них свой автомат. Рябушин вздохнул и закрыл глаза. Волна внутренней тревоги всколыхнула его. Ах, эти безжалостные воспоминания! Вдруг острая боль, как лезвие, пронзила его грудь, и Рябушин громко вздохнул. Зайчик вскочил испуганный и быстро помчался к пшеничному полю, где сразу же исчез. Рябушин с трудом поднялся и медленно пошел к автомобилю племянника. По пути он еще раз остановился и осмотрелся. Никто и не подозревал, что здесь когда-то был лагерь смерти, здесь, где теперь колосилась густая пшеница. Как бы мне хотелось, чтобы все происшедшее здесь те дни было не более чем кошмарный сон, — думал Рябушин. Будучи не в состоянии отвлечься от нахлынувших воспоминаний, он пришел на небольшой холмик. «Что нужно сделать нам, верующим, чтобы такое никогда больше не повторилось?» — думал Рябушин. «Действительно ли мы молимся о спокойных таких временах? Нет. Вместо этого мы содействуем другим в убийстве людей, поддерживая так называемые освободительные движения. Палачи-марксисты расправляются с тысячами невинных верующих людей различных национальностей, а мы оказываем моральную и материальную поддержку этим преступникам. О, церковь! Я стыжусь тебя, равно как и своего прошлого. Я боюсь за твое будущее так же, как за свое прошлое. Ты жалкая марионетка в руках марксистов, и ты позволяешь им эксплуатировать себя в нашей стране и в других странах. И ты оправдываешь эти убийства и пролитие крови, вместе с тем утверждая, что церковь обязана никогда никого не дискриминировать. На последний аргумент я тоже говорю «да». Наш долг осуждать несправедливость точно так же, как это делал Иисус Христос. Рябушин встал. Уже начинало темнеть. Вдруг он испугался всего того, о чем думал. Как ребенок, обезумевший от страха за свои поступки, он начал безудержно рыдать. Если бы он был хоть немного моложе, хотя бы лет 40, он бы совсем по-другому устроил свою жизнь. «О, Господи, помилуй нас, грешных!» – шептал он. Племянник уже вышел из машины и направился к Рябушину, который рукавом вытер глаза и, повернувшись к молодому человеку, сказал: «Послушай, я хочу тебе кое-что рассказать. Попытайся, если сможешь, все внимательно выслушать и запомнить. Пойдем в машину, холодает». Они вернулись домой уже где-то за полночь. 2 дня спустя племянник Рябушина принес заявление о выходе из партии. Ирина писала из Москвы: «Папочка, я хочу побыстрее написать тебе, чтобы ты не беспокоился. Я уже 3 дня с друзьями в Москве. После обеда нас приняли в ЦК, и наша дискуссия продолжалась 3 часа. Я хочу, чтобы ты знал о тех основных вопросах, которые мы поставили представителям власти. Первый. Почему верующим разрешено только отправление культовых обрядов? И почему их голос не должен быть слышен вне здания церкви и молитвенного дома? Обсуждение этого вопроса заняло по крайней мере час. Нам дали ясно понять, что вторжение церкви в духовную жизнь граждан нашей страны недопустимо. По их мнению, деятельность верующих ограничена лишь помещением для того, чтобы защитить советских людей от опиума религии. На это Рябушин возразил: «В прошлом я боролся за социализм рука об руку с верующими. В то время эти люди серьезно считали, что революция была волей Божией. Без религиозного настроенного простонародья революция потерпела бы поражение. Конечно, эти верующие тогда боролись за построение социалистического общества, но они, несомненно, не боролись для того, чтобы у них было отнято право исповедовать своего Бога вне их церквей». И эта свобода совести... Рябушин остановился. Мы не намеревались заходить слишком далеко в этой дискуссии. После часовой полемики нам стало очевидно, что власти не были готовы изменить свою точку зрения на религию, что она есть не что иное, как одна из форм наркомании. Но никто не смог привести нам доказательства, что учение Христа, по сути, может причинить вред советскому обществу. В конце нашего разговора Андропов спросил, как бы невзначай: «А председатель Всесоюзного совета знает об этой встрече?» «Нет», — ответила я. «Мы не хотели открывать наш план встречи с вами, чтобы у людей не возникло трудностей. Вы превратили этих несчастных людей в таких послушных рабов, что если бы еще сверх всего их обвинили бы и в этой встрече, то они были бы в полнейшем замешательстве». Андропов поморщился. «Мы никого не превращали в наших вассалов. Люди, о которых вы говорите, являются уважаемыми гражданами нашей страны, и они идут с нами в одной упряжке, в отличие от раскольников из Совета Церквей. Кстати, а Совет Церквей знает о нашем разговоре?» Он посмотрел на меня с нескрываемым любопытством. «Нет, и Совет не знает», — ответила я. С этим мы расстались до следующего дня. Что ожидает нас завтра, я не знаю. «Как жаль, папочка, что ты не смог поехать с нами. А теперь до свидания. Я хочу побыстрее опустить это письмо в почтовый ящик. Завтра я сообщу тебе о следующем этапе наших переговоров. Твоя Ирина». Рябушин сидел за столом в своем гостиничном номере, писал. Василий, живший с ним в одной комнате, читал в газете интервью зарубежного корреспондента о архиепископе Никодиме. Вновь и вновь Василий неистово хохотал. «О, Боже, как можно так явно врать?» – возмущался он. «Слушай, ты мешаешь мне писать», – заметил Рябушин. «Прочтите сами, как врет этот человек о свободе вероисповедания в СССР». Василий передал газету Рябушину, но тот отстранил ее. «Если бы я был на его месте», – спокойно объяснил Рябушин, – «то я бы тоже солгал. Ты представляешь, что бы произошло, если бы он рассказал всю правду о нашей церкви в другой стране? Ему бы просто устроили автомобильную катастрофу, как они пытались сделать Ирине. Этот человек врет от безысходности, он ничего другого не может сделать». «Но ведь это грех!» – возмутился Василий. «Ах, оставь меня», – сказал старик. «Все мы большие герои, пока нас никто не трогает. Мой лучший друг, покойный Шалашов, всегда говорил, тот, кто критикует другого, очень часто сам совершает то же преступление, что и тот, которого он критиковал. Вместо этого я предлагаю, чтобы ты попытался найти способ помочь архиепископу постоять за труд для Господа, а не беспокоился о его лжи. И напиши ему так, чтобы КГБ не смог использовать твое письмо против него, так как все письма к Никодиму сначала читают люди Андропова». Василий не стал откладывать дело в длинный ящик и тут же сел писать письмо Никодиму. Пока он занимался этим, Рябушин сделал запись в своем дневнике. Вдруг Рябушину стало плохо. Он положил ручку и отодвинул в сторону свою записную книжку. Его дыхание стало замедленным из-за сильной боли, которую он почувствовал в области сердца. Рябушин с трудом встал и, шатаясь, нетвердой походкой пошел к своей кровати. Василий, испугавшись, вскочил со своего места. «Что случилось? Что с вами? Вам плохо?» Рябушин побледнел и кивком головы показал на тумбочку, где стоял маленький пузырек с сердечными каплями. Василий поспешно накапал несколько капель лекарства в ложку и дал больному со стаканом воды. Рябушин выпил лекарство и осторожно выпрямился на кровати. Спустя несколько минут он прошептал: «Возьми, пожалуйста, мою записную книжку, пиши. Я буду тебе диктовать. Похоже, мой конец близок». «Почему ты не пишешь?» – удивленно спросил он, увидев, что Василий пристально смотрит на него. «Зачем так говорите? Вы не скоро умрете». Василий едва сдерживал слезы. Рябушин решительно посмотрел на него. «Пиши», – потребовал он. «У нас мало времени». Я продолжаю. Руководство нашей церкви находится в серьезном кризисе. Однажды Карев очень правильно сказал: мы скованы по рукам и ногам коммунистическими нержавеющими цепями. Коммунисты использовали любые средства, которые были в их распоряжении для борьбы с церковью, манипулируя ими для достижения своей цели. Я боюсь за тебя, моя дорогая церковь. Прощай, покуда мы вновь не свидимся в присутствии нашего Господа. К концу голос Рябушина стал едва слышен. Сказав последние слова, он впал в глубокое забытье и, не проснувшись, тихо отошел в вечность. Василий позвонил Ирине и другим, сообщив им о внезапной смерти Рябушина. Очень быстро все собрались в гостинице. Ирина села у постели умершего, тихо плача, поглаживая уже холодную руку покойного. Клим и Полевой украдкой вытирали слезы и смотрели на человека, который был для них больше, чем просто учитель. Приехали также Валентин, Релин, Крепс и Судакович. Они уныло сидели на кровати Василия и тихо обсуждали дальнейшие действия. Василий положил записную книжку покойного в ящик тумбочки и обнаружил там сложенный лист бумаги. Он рассеянно развернул его и прочитал. «В случае моей смерти, пожалуйста, сообщите моему сыну телеграммой и позвоните по телефону следующим людям». В списке телефонов был номер телефона и адрес полковника ВВС. В списке телефонов был номер телефона и адрес полковника ВВС Рябушина. Василий тихо подошел к телефону и набрал нужный номер. «Нина Рябушина», — ответил чей-то женский голос. Василий представился и сообщил о случившемся.
«Дедушка умер», — грустно повторила Нина Рябушина. «Мы с отцом немедленно выезжаем».
На улице уже темнело, когда полковник и две женщины, старшая из которых, очевидно, была его женой, а вторая помоложе, точная копия старшей, вошли в гостиницу. «В какой комнате он находится?» – довольно резко спросил офицер у администратора гостиницы. Администратор провела их в комнату, где находился покойный. Войдя туда, полковник направился к кровати умершего и опустился на колени. Затем взял руку покойного и поцеловал ее. «Прости меня, отец», – тихо сказал он. «Прости за то, что я считал твой христианский труд лишь очередной сумасбродной идеей во имя социализма». Василий и Ирина, стоявшие невдалеке от только что прибывшей группы, переглянулись. Василий достал записную книжку и отдал полковнику. Тот положил ее в портфель, который затем передал поспешно вошедшему в комнату молодому офицеру. По всей вероятности, это был внук умершего. Выполняя последнюю волю Рябушина, его похоронили в Сибири. Он написал об этом сыну еще до поездки в Москву. Ирина и ее друзья не могли присутствовать на похоронах. На следующий день после смерти Рябушина их арестовали и отвезли в Лефортовский следственный изолятор КГБ. Откровение копского священника. Не раз Ирина и ее друзья спрашивали себя, чем же в действительности занимался Серов. Но непроницаемая завеса секретности покрывала его деятельность. Даже самые близкие родственники ничего определенного не знали. Было известно, что он постоянно находился в служебных командировках, по делам службы часто посещал другие страны. Складывалось смутное впечатление, что от имени КГБ он выполнял какие-то задания. Серов любил свою работу, и она значила для него очень много, если не все. Но из-за пелены полной секретности его деятельности он был полностью изолирован от друзей и знакомых. Это тяготило. И несмотря на значительные успехи, он в сущности был очень одинок. Случай помог Серову заключить небесполезное для него знакомство. Молодой проповедник Петр получил разрешение оставить Россию и уехать на Запад, чтобы учиться в библейской школе. Однажды во время практики в австрийском городе Граце Петр отправился к газетному киоску, чтобы купить свежий номер советской газеты «Известия», в котором было опубликовано интервью с руководителем официально признанного Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов СССР Житковым. Лидер Всесоюзного совета возвещал о духовной свободе в Советском Союзе, и Петр очень хотел прочитать, что же именно было сказано в этом интервью. К его большому разочарованию, нужный номер газеты был уже распродан. Не достигнув своей цели, он возвращался к трамвайной остановке, проходя мимо кафе, где продавали мороженое, и заметил мужчину в рясе, читающего именно этот номер известий. Петр смотрел на священника со смешанным чувством. С одной стороны, ему вовсе не хотелось встречаться с православным священником из СССР. Он знал, что эти служители были обязаны давать КГБ полнейший отчет обо всех, с кем встречались во время своих зарубежных поездок. Разговор с Петром, конечно же, вызвал бы интерес в Главном управлении службы безопасности. Однако он не видел другого пути получить желанную газету. У священника было лицо человека с Востока. Он мог быть грузином или армянином, так как жители этих советских республик внешне похожи. Вдруг священник повернулся к Петру и спросил: «Простите, я приезжу в этом городе. Не могли бы вы мне сказать, где можно недорого пообедать?» Он бегло говорил по-русски, но было ясно, что его акцент не принадлежит жителю Советского Союза. Петр сдержал улыбку. «А что, разве в России есть рестораны, где можно пообедать дороже или дешевле? И почему вы заговорили со мной на моем родном языке?» «Я не из России», — ответил, улыбаясь, священник. «Я из Египта. У нас есть дорогие рестораны, но можно пообедать и там, где подешевле. Я слышал, как вы спрашивали газету «Известия». Когда он увидел, что молодой человек с пристрастием смотрит на газету, он рассмеялся и сказал: «Да нет же, я действительно не из России. Но я знаю русские и читаю русские газеты, чтобы не забыть язык». Это, наконец, убедило Петра, и он пригласил мужчину пообедать с ним в Lobsters Basement. Его новый знакомый сразу же принял предложение, и спустя 10 минут они уже удобно устроились за столиком, негромко беседуя. Петр полез в портфель и вынул книгу, только что изданную на Западе. Он протянул ее священнику, который сразу же открыл ее и начал читать с большим интересом. А Петр тем временем с таким же энтузиазмом занялся чтением известий. Наконец, священник отложил книгу и сказал: «Я учился в Ленинградской духовной академии». Внезапно интерес Петра к новому знакомому увеличился. Тарелки с супом, стоявшие перед ними, уже давно остыли. Официант с подносом появился у их стола, готовый подавать второе блюдо. Любопытно, что богословы из западных стран, которые учатся в духовных академиях России, почти всегда являются мишенью для КГБ. «Они и вас обрабатывали?» – спросил Петр. «Еще как!» – смеясь, ответил и священник. «Особенно, когда узнали, что у меня были связи с монастырем Святой Екатерины. После этого они не давали мне покоя из-за ценных рукописей, которые там хранятся». «Интересно», – подумал Петр. «А и архиепископ Никодим не оказывал на вас давления?» – спросил он вслух. Священник вновь весело заулыбался и сказал: «Ох, этот бедняга Никодим! Все официально признанные русские священники находятся под башмаками КГБ, иначе им не удалось бы удержаться на своем посту». Петр печально посмотрел на него. «В те ленинградские дни я подружился с профессором Серовым», – весело продолжал священник. «Он очень интересовался древними рукописями, но я не мог ему помочь. Мой брат, монах в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове, смог бы предоставить ему больше ценной информации». Трудно объяснить, почему египетский священник рассказал о своих встречах с Серовым и последствиях этих встреч. Абдулла, так звали египтянина, родился в нехристианской семье. В молодые годы он и его брат случайно попали на коптское богослужение. После этого их пригласили на молодежное общение по изучению Библии. На этой встрече молодой священник объяснял родословную Иисуса, ссылаясь на исторические источники. Это так впечатлило этих двух молодых людей, что они регулярно начали посещать встречи по изучению Библии. Наконец, они решили принять крещение. Брат Абдуллы, по образованию инженер, стал монахом. Абдулла же решил изучать историю древних цивилизаций. Вначале он планировал учиться в Москве, однако его пригласили в Ленинградскую духовную академию. Юноша из Египта быстро привлек к себе внимание, потому что не был высокомерен, не водил знакомства с женщинами, не участвовал в веселых застольях со спиртным, не курил. Все свое свободное время он проводил за чтением Библии и в молитве. Однажды Абдулу попросили зайти в кабинет к ректору. Ректор представил его важному на вид мужчине и оставил их наедине. Новый знакомый был чрезвычайно вежлив и любезен. Он задал Абдуле несколько вопросов о его семье и упомянул, что интересуется древней историей. Египтянин был польщен этим. Он нашел этого человека отличным собеседником, исключительно осведомленным в древней истории, стал регулярно с ним встречаться. Фамилия этого человека была Серов. Серов не был ни напористым, ни чрезмерно любопытным, и вскоре они с Абдулой стали самыми близкими друзьями. Серов часто брал юношу с собой в поездки в Крым или другие места Украины. Он занял заметное место в жизни Абдулы, который доверял ему и часто обращался за помощью. Несколько лет спустя Абдулла вернулся в Египет. В то время он работал над диссертацией и должен был поехать в Рим для того, чтобы найти необходимую информацию в библиотеке Ватикана. Однажды, жарким летним днем, Абдулла направлялся к собору Святого Петра и услышал, как кто-то зовет его по имени. Он обернулся и с изумлением заметил Серова, который направлялся к нему с распростертыми объятиями. Они обнялись и договорились вечером встретиться в ресторане, чтобы вместе поужинать. Как раз в это время Абдулла сильно нуждался в деньгах. Одна из его сестер страдала от лейкемии, и на ее лечение уже ушли все семейные сбережения. И вот, когда Абдулла и Серов в назначенное время сидели вместе в ресторане, молодой священнослужитель рассказал своему дорогому другу о своих финансовых проблемах и о том, что так сильно семья задолжала уже 10 тысяч долларов, и он вынужден прервать работу на диссертации, чтобы подзаработать денег. «Послушай, Абдулла», — воскликнул Серов, — «ты не должен так говорить, ты ученый. Богословие – цель твоей жизни, поэтому ты должен продолжать работу над диссертацией». Серов обхватил голову руками, как бы глубоко задумавшись. Наконец он уверенно улыбнулся, как будто к нему только что пришла гениальная идея. Он извинился перед Абдуллой и на несколько минут исчез. Вскоре он вернулся, неся в руке портфель. «Недавно я был в Африке», – начал он, как бы говоря, сам с собой. «И видел, какую замечательную работу проводят там миссионеры. Они несут цивилизацию африканскому народу, дают им образование, повышают их культурный уровень, изучают и овладевают языком аборигенов, переводят свои духовные труды на их язык. Однако очень часто у них нет достаточного количества денег для этого труда. Я уже говорил с архиепископом Никодимом о помощи этим миссионерам через Всемирный совет церквей, чтобы они могли продолжать свою работу более эффективно и более целенаправленно. Видишь ли, мы не можем распространять коммунистическую идеологию среди африканцев, если миссионеры сначала не научат черных людей читать и писать». Абдулла не видел никакого противоречия в том, чтобы сначала обратить африканцев в христианскую веру, а потом рассказать им о коммунистической идее. Он разделял уверенность архиепископа Никодима в том, что христианская вера и коммунизм имеют много общего. Серов мог довольно свободно беседовать с Абдуллой об этих идеях. Он говорил, чтобы иметь успех, нужно трансформировать коммунизм в какого-то рода религию. Таким путем коммунизм смог бы удовлетворить духовные нужды людей. Абдулла и сам имел подобные мысли. Когда он думал о своей любимой сестре, о том, как его семья, пытаясь предоставить ей лечение от лейкемии, пришла к финансовому краху по вине капиталистов, то особенно сердился. Но так как оказалось, что в России не было средств эффективного лечения, то он продолжал быть зависимым от Запада в вопросе ее лечения. Вот почему Серов и предложил Абдулле 10 тысяч долларов. Естественно, египтянин принял эти деньги с радостью, как от настоящего друга. Он написал расписку о получении данной суммы, и на этом и встреча завершилась. Но, приняв деньги, Абдулла получил и сложное задание, за выполнение которого ему, разумеется, хорошо заплатили. Серов сказал, что его страна за такую помощь может назначить очень хорошую плату. Он должен был завязать личные контакты с деятелями освободительного движения, особенно в Южной Америке, поинтересоваться католиками-богословами, которые проповедовали революционное богословие, регулярно их посещать, и о намерениях этих людей докладывать Серову. Конечно, личные встречи с Серовым могли быть затруднительными. В таком случае Абдулла мог передавать информацию через посредника, епископа из Александрии, получая при этом плату и от него. Внезапно Петр вспомнил, что раньше уже слышал об Абдулле. Василий Кузнецов учился некоторое время вместе с этим человеком. Именно египтянин убедил однажды Василия в том, что так называемый диалог с партией может послужить на пользу дела. Но они также встречались и после их обучения в академии. Всякий раз Василий вспоминал об этой встрече с выражением боли на своем лице. Ведь Абдулла был тем человеком, который изъявил желание сопровождать молодую жену Василия к ее родственникам. Именно тогда произошла авария, в результате которой женщина умерла от ран, а Абдулла вышел из беды без единой царапины. Египтянин продолжал рассказывать о том, как он старался вовлечь брата в свою деятельность. Но тот не просто с негодованием отверг эту идею, но и рассказал всей семье о том, в какого рода деятельность был вовлечен Абдулла, и оттуда появляются деньги на лечение сестры. Однако никто не мог доказать, что он был советским шпионом. Абдулла был богословом и ученым, специализирующимся на ранней античности, жившим примерной жизнью и придерживающимся своих собственных убеждений. Таким сложилось бы мнение об этом священнике, если бы не его деятельность осведомителя на пользу советских спецслужб. Как бы там ни было, его брат, сестра и другие родственники начали презирать его после того, как услышали о его связях с коммунистами. А сестра отказалась принять помощь брата и вернулась в Египет. Однако, когда она лежала, умирая, то захотела увидеть Абдуллу еще раз. Смущенный богослов, как в сетях, запутавшийся в своей собственной исковерканной философии жизни, стоял и плакал у смертного ложа сестры. «Она лежала бледная и хрупкая», — рассказывал он Петру. «Смотрел на меня с глубокой грустью. Когда она лечилась в Америке, епископ Рамади посетил ее и рассказал о моей деятельности. «Ты попался в ужасную сеть заблуждения», — сказала она мне. «На земле нет такого пути, даже самого идеального, который смог бы раз и навсегда освободить человечество от ненависти, зависти и подлости. По этой причине люди продолжают уничтожать друг друга. Фактически, те же самые коммунисты, которые говорят о своей высокой морали, продолжают убивать друг друга. Они ненавидят, завидуют и преследуют своих собственных друзей, если те хоть на минутку отступили от их доктрины. И ты хорошо это знаешь. И когда коммунизм достигнет своих целей, тогда зло не будет уничтожено, а произойдет обратное. В материальном смысле люди, живущие при коммунистическом способе производства, могут иметь ежедневный паек. Но взамен этого они будут духовно ожесточены, потеряя душевный покой из-за того, что разорвали свои взаимоотношения с Богом. «О, Абдулла, брат мой», — сказала сестра, — «ты идешь опасным путем. Пусть Господь простит тебя». Несколько минут спустя она умерла. Я упал на колени и молился. «Вы больше не контактируете с Серовым?» – спросил Петр. «Нет», – ответил египтянин. Он рассказал, что после похорон сестры поехал повидаться с епископом Рамади. Там Абдулла обнаружил, что уже давно с большой озабоченностью надеется, ведется наблюдение за его связью с советскими спецслужбами. Священнослужитель хотел показать ему, как противоречива была его деятельность. В это же время он узнал также, что Серов по возвращении в Москву был очень удивлен новостью об обращении своих четырех детей в христианство. Серов посчитал это ужасным ударом. Сама судьба посмеялась над ним. Справиться с этим было выше его сил, и после довольно нелицеприятного разговора со своим начальником он умер от инфаркта в его кабинете. «Что?» Петр не мог поверить своим ушам. Я слышал, что он сам свел счеты с жизнью. Абдулла утверждала, что это не более чем слухи. Но смерть Серова предположительно ускорил арест Ирины Соколовой, Василия Кузнецова и других участников диалога в Центральном комитете партии. «А что же вы делаете сейчас в Граце?» – наконец спросил Петр. Оказалось, что Абдулла коренным образом изменил свою жизнь после разговора с епископом Рамади. Он горько раскаялся и написал все им пережитое на бумаге, как предостережение другим. В тот вечер у него была назначена встреча с братом. Они собирались посетить один старый монастырь. У него как раз оставалось около 2 часов до отправления поезда, который следовал в Вену, когда он случайно встретился с Петром. «Я очень хотел бы услышать, что стало с детьми Серова», — сказал он задумчиво. Оказалось, что Петр мог помочь ему в этом. Их определили в специальный приют, интернат для детей, высокопоставленных партийных работников, — сообщил он. Абдулла внимательно выслушал его. «А откуда вы знаете, что случилось с этой семьей?» — поинтересовался он. Но тут появился официант, и у Петра уже не было времени отвечать на вопрос Абдуллы. Петр расплатился и поспешно попрощался с египтянином. В тот вечер ему нужно было выступить с проповедью, и он хотел еще немного поработать над ее текстом. Они обменялись адресами, и каждый пошел своим путем. Петр больше никогда не видел Абдуллу. Молодой священник написал Петру по его австрийскому адресу, рассказывая, что он провел несколько весьма приятных дней со своим братом и что благополучно возвратился в Египет. Однако Абдулла не знала, что он носил в себе такую же болезнь, которая убила его сестру. Он умер в Каире, а его рукописи таинственно исчезли. Никто не знал, куда они исчезли, а его брат в конечном счете потерял всякую надежду их отыскать. В Лефортово. Ежедневная рутина в лефортовской тюрьме, ее атмосфера, а также ее неписанные законы были полной противоположностью жизни, к которой привыкла Ирина. До какой-то степени она по существу находила интересным пребывание в тюрьме. Василий Кузнецов, полностью обманутый неким высшим должностным лицом в правительстве, с которым он имел беседу перед тем, как их всех рассеяли по отдельным камерам, сказал Ирине: «Он необычный человек. Интересно знать, как это ему удалось продержаться в правительстве в течение этих ужасных лет». На этом тюремный надзиратель прервал их. «Не разговаривайте друг с другом». Он не кричал на арестованных, а старался поддерживать с ними дружеские отношения. Этот пожилой человек с белыми, как снег, волосами всю свою жизнь работал в разных тюрьмах и чувствовал себя в них как дома. Он работал тюремным надзирателем вот уже 50 лет, и все никак не хотел уходить на пенсию. Клим, пожилой брат из Сибири, называл его «Белый лебедь», так как его фамилия была Лебедев. У него не было семьи. Жена Лебедева и 2 детей пропали без вести в начале Второй мировой войны. Еще перед началом войны они поехали проведать брата Лебедева. Там их и застала война. Одна из бомб, упавших на село, где жил брат Лебедева, разрушила его дом. Больше Лебедев ничего не слышал о своей семье. Эта потеря полностью изменила его. Он стал тихим, замкнутым и с того времени полностью посвятил себя заботе о заключенных. Работа перестала быть для него лишь обязанностью, которую необходимо было выполнять, чтобы прокормить семью. После трагедии Лебедев осознал, что работа является для него и признанием, и смыслом жизни. Он ненавидел всех, кто имел немецкое происхождение. К заключенным немцам относился с подчеркнутым презрением, и, возможно, небезосновательным были подозрения, что к кое-кому из них он подсыпал отравы в тюремный суп. Немецкоязычные русские, попавшие в лефортовскую тюрьму, не имели представления о жестком и опасном враге, которого они встретили в Лебедеве. Когда привели Ирину и ее друзей, Лебедев как раз читал постановление прокурора об их аресте. Дежурный офицер вошел в комнату и коротко спросил: «Опять богословы?» «Да», — ответил Лебедев, передавая бумаги офицеру. Вошли еще 2 офицера, бросили в сторону задержанных любопытный взгляд и сели каждый за свой стол. Дежурный офицер распорядился увести задержанных. «А это красавица, как картинка», — сказал один из вошедших, сделав движение головой в сторону Ирины. «Она их лидер», — уточнил дежурный. «Нам специально звонили с Лубянки, чтобы мы поместили ее в изолятор под строгое наблюдение». Это все, что Ирина смогла услышать. Никто из верующих не боялся. Скорее, они были удивлены, почему их арестовали. Ведь у них состоялась мирная беседа с властями. Единственной их целью было обеспечить верующим равные права со всеми людьми в социалистическом обществе. Они просто не могли предположить, что их посадят в тюрьму за такие безобидные намерения. Конечно, они еще не знали, что в ту ночь, когда умер Рябушин, оборвалась жизнь и Серова. Письмо Серова к сестре раскрыло его личную трагедию. Оно было написано из московской гостиницы. «Я по-прежнему еще не видел своей семьи», – писал он, – «и надеюсь завтра вылететь домой. Однако я так угнетен тем, что услышал. Друзья рассказали мне, что мои дети стали верующими. Я хорошо осознаю, что взгляды моих детей изменились бы, если бы я в будущем больше посвятил себя семье. Но до сих пор это просто было невозможным. Ты представляешь? Я всю свою жизнь боролся с религией и немало преуспевал в этом деле. Когда Соколовы переехали к нам, я был так счастлив. Я надеялся стать авторитетом для Ирины, которая была любимицей моей семьи. И теперь, в мое отсутствие, нужно было случиться такому несчастью. Нелегко будет вытравить из сознания детей эти мысли о Боге. Обычно нам не так уж трудно сделать из этих верующих марионеток. Мы это делаем, пользуясь Святой же Библией, которую не очень хорошо знают из-за недостатка книг. Но было невозможным переучить этих людей и превратить их в настоящих атеистов. Ты права, утверждая, что чрезвычайно тяжело для человека признать, что время его жизни ограничено временем его пребывания на земле. Он ищет трансцендентальной жизни и живет в ожидании, что его жизнь, однажды закончившаяся здесь, на земле, продолжится в вечности. Очевидно то, что такое представление имеет успокаивающий эффект на душу человека. Если человек несет эту идею себе, то он обладает какой-то конечной целью своего существования. Ты права, говоря, что наша коммунистическая идеология обязана взять на вооружение характерные черты религии. Мы должны взять у религии все, что полезно для дела построения коммунизма. Мы должны внушить людям, что их священная обязанность – жить для блага будущих поколений и усердно трудиться до конца, чтобы будущие поколения всегда чтили их труд. Новая форма религии должна занять место старой. Я считаю, происшедшее с моими детьми реакцией судьбы на работу, которую я осуществлял. Было много слухов и предположений о смерти Серова. Ирина не узнала об этом, пока не вышла из тюрьмы. Никакого следствия против участников диалога не велось. Каждый был посажен в одиночную камеру под строгое наблюдение, и кто-то позаботился, чтобы они друг о друге ничего не знали. Но после недельного заключения служители баптистских общин были взяты под стражу, доставлены на Казанский вокзал и отосланы домой без какого-либо объяснения. Однажды ночью Лебедев открыл тяжелую стальную дверь в камере Ирины и приказал: «Одевайся, тебя переводят в другое место». Выйдя на улицу, она жадно вдохнула вечерний воздух. После того, как она провела в отвратительной душной камере около 2 недель, свежий воздух показался ей целебным бальзамом. Без какого-либо объяснения ее воткнули в Волгу и куда-то повезли. Она не имела никакого представления о времени. Окна автомобиля были завешены тяжелыми занавесками. Казалось, они ехали целую вечность. Наконец, машина остановилась у здания, имеющего форму подковы. Мужчина в штатском, сопровождавший ее, открыл дверь машины и попросил Ирину следовать за ним. Водитель остался в машине. Они поднялись на 4-й этаж. Жуткая тишина наполнила здание. Ирина, проходя по коридорам, отмечала про себя каждую деталь. Сопровождающий повел ее вниз, затем по длинному коридору, по обе стороны которого были двери. В конце коридора он движением руки указал ей на стул и приветливо сказал: «Пожалуйста, подождите здесь». Ирина нигде не видела охраны, однако у нее было впечатление, что невидимые глаза следили за каждым ее движением. У нее не было ощущения страха, только присутствовало одно любопытство. Ожидая неизвестно чего, она оперлась локтями о колени, закрыла лицо руками и стала молиться. Дверь напротив открылась. Ирина подняла голову. Тот же мужчина махнул ей рукой, приглашая войти. Она поднялась и вошла в большую, ярко освещенную комнату. В углу, напротив двери, стоял небольшой стол с огромным самоваром. Слева она увидела диван и письменный стол. Вдоль стены стояло несколько стульев. В комнату вошла молодая женщина и в дружеском приветствии протянула Ирине руку. «Добрый вечер, Ирина. Меня зовут Вера. Я много слышала о тебе и теперь рада возможности познакомиться». С обескураживающей улыбкой она пригласила Ирину сесть рядом. Ирина молча подошла к дивану и села. «Ты действительно красивая девушка. и такая красота должна томиться в Лефортовской тюрьме. Это никуда не годится», — сказала Вера, подошла к самовару и стала готовить чай. Ирина удивилась тому, что Вера говорила с легким акцентом. Она проворно справлялась с самоваром, а, закончив приготовление, достала несколько пирожных, шоколад и положила их на маленький стол перед диваном. Затем налила Ирине чай и подвинула тарелку с пирожными. «Угощайся, дорогая, но сначала давай поблагодарим Господа». Она начала молиться. Ирина не знала, как реагировать на все это. После молитвы Вера протянула Ирине тарелку с пирожными. «Не удивляйся моей молитве. Я приехала из Восточной Германии и здесь получила ученую степень по благословию. Но, возможно, Козлов уже рассказывал тебе обо мне. Я однажды провела отпуск в его компании. Он прекрасный человек». Ирина чуть не уронила стакан с чаем. «А знали ли вы, что он женат?» — спросила она. Вера слегка рассмеялась. «Ты очень просто наивна, дорогая. Это ничего не значит. Любовь не знает никаких границ», — добавила она назидательным тоном. Затем быстро сменила тему разговора. «Ирина, ты ведь всерьез не думаешь, что коммунистическая партия хочет прекратить борьбу против религии, правда?» Ирина пожала плечами. «Это не моя личная точка зрения», — ответила она. «Мы руководствуемся логикой. Партия могла бы прекратить борьбу с религией и таким образом высвободить много энергии, которую можно было бы использовать более эффективно. Конечно, это может иметь место лишь в том случае, если коммунистическая идеология не будет настаивать занять место религии в сознании людей. Если же в этом ее цель, то тогда отказаться от борьбы против религии, безусловно, невозможно». Вера сидела, глубоко задумавшись и любуясь своими ногтями. Она была очаровательна в модном платье с красиво уложенными волосами. Ирина не без восхищения смотрела на нее со стороны. «А почему вы здесь такой поздний час?» – спросила она Веру. Вера вновь поднялась и направилась к самовару. «Я работаю над развитием взаимоотношений между марксизмом и религией», – ответила она, наливая себе чая. Потом села напротив Ирины, положив ногу на ногу. «Я также интересуюсь вашим, прости меня, иллюзорным устремлением. Мы на Западе прилагаем все силы, чтобы привести христианство и марксизм к общему знаменателю, и по этой причине мы налаживаем контакты с марксистскими движениями». «Извините», – перебила Ирина, – «Христос в своем учении очень ясно указал нам, как мы должны вести себя в семье, обществе и вообще в жизни. Его притча о добром самарянине, его слова о любви к ближнему, о браке и о других межличностных взаимоотношениях для каждого предельно ясны. Если мы живем согласно его учению, то у нас будет справедливое общество». «Но, моя дорогая Ирина», – прервала Вера, – «мы, христиане, призваны прощать своих врагов». Ирина улыбнулась. Вера еще раз сменила тему разговора и сделала вид, что больше всего озабочена будущим Ирины. «Моя дорогая, ты просто обязана продолжить свою учебу. Да-да, тебе недостает богословского образования. Ты должна посвятить себя изучению Бультмана, Карла Барта и других известных богословов. Прокурор гарантирует, что если ты согласишься поступить в богословское учебное заведение Восточной Германии, то тебя сегодня же освободят из-под стражи и позволят на следующей неделе поехать со мной в ГДР». «Нет», – воскликнула Ирина, не на шутку встревоженная. «У меня нет намерений изучать богословие. Моя профессиональная цель – исследовательская деятельность в области научной технологии». Вера достала из своей сумочки пачку импортных сигарет. Она закурила одну и ядовито сказала: «Так чего ты суешь свой нос в чужие дела?» Ее голос утратил всяческую любезность, а в интонации зазвенела сталь. Ирина с удивлением отметила, что даже внешность Веры подверглась очень странным изменениям. Ее лицо приняло грубое выражение, а очаровательная улыбка исчезла. Теперь напротив Ирины сидела ледяная особа с холодными глазами и суровыми устами. Ирина была так поражена этой переменой, что уставилась на Веру широко открытыми глазами. Но этот открытый, бесхитростный взгляд, оказалось, действовал Вере на нервы. Она порылась в своей сумочке, вытащила оттуда фотографию, на которой Ирина была в объятиях Козлова, и бросила ее на стол. Ирина взяла снимок и, взглянув на него, покраснела. Эта фотография была сделана кем-то во время ее стычки с Козловым, к тому же достаточно профессионально. Воспоминание об этом омерзительном случае настолько потрясло Ирину, что она чуть не разрыдалась. Опять она почувствовала себя той маленькой девочкой, которая когда-то бегала к своему папе, когда с ней несправедливо обращались, чтобы он ее утешил, посадив себе на колени. Но сейчас отца не было рядом с ней, и она уже больше не была маленькой девочкой. Ирина глубоко вздохнула и возвратила фотографию Вере. «Что вы этим хотите сказать?» «Чтобы ты прекратила выдумки о каком-то там диалоге раз и навсегда и поехала со мной в ГДР!» Вера почти кричала. Затем она немного справилась с собой и добавила. «Ты бы сослужила нам большую службу, если бы работала на нашей стороне!»
«Кого вы имеете в виду, говоря нам?» С сарказмом спросила Ирина. «Ваших, богословов или КГБ?»
Вера вскочила и исчезла в соседней комнате. Опять оставшись наедине, Ирина начала тихонько молиться. И вскоре вновь обрела покой. Вдруг прямо перед ней вырос Козлов. Широко улыбаясь, он протянул ей свою руку.
«Что, не ожидала меня увидеть, не так ли?»
«Я заключенный КГБ», — спокойно ответила Ирина. «И поэтому должна быть готова ко всему».
«А снимок получился довольно-таки хорошо, а?» — сказал Козлов, нагло улыбаясь.
Ирина не ответила.
«Мои друзья сделали эти снимки из окна напротив», — похвастался он, доставая целую пачку фотографий из нагрудного кармана. «Вот, посмотри».
Он бросил их на стол.
Там было много всяких гадких фотографий, однако в пачке не было ни одной фотографии, свидетельствующей о том, как она вышвырнула его из квартиры.
Ирина отбросила фотографии.
«Забирайте этот хлам и делайте с ним что хотите, но прежде распорядитесь отправить меня обратно в тюрьму. Кстати, этого немецкого богослова вы вербовали таким же образом?» — спросила она, кивнув в сторону двери, за которой исчезла Вера.
Козлов со злостью посмотрел на нее, но ничего не ответил. Несколько секунд спустя он сказал ледяным голосом.
«Я все еще ищу свой пистолет и магнитофон. Где они?»
Ирина знала, где находится магнитофон, но не имела ни малейшего представления о местонахождении пистолета. Она знать не знала, что ее отец обнаружил пистолет под диваном и тщательно спрятал его. Поэтому своим вопросом он смутил ее.
«Я знаю, где магнитофон, и вы получите его обратно», — пообещала Ирина. «Но я ничего не знаю о пистолете».
Она сказала это так искренне, что Козлов, имеющий богатый опыт допросов, поверил ей. В этот момент раздался телефонный звонок. Козлов поднял трубку. После разговора он сказал Ирине.
«Мне нужно идти, но мы еще встретимся».
«Хорошенько подумай о том, что сказала тебе Вера. И запомни мои слова. Если хоть одно слово из нашей беседы станет известно на Западе, эти фотографии попадут в западную прессу. Там любят сенсации». Он исчез так же внезапно, как и появился. Человек в штатском, который привел Ирину, вошел и знаком велел ей следовать за ним. Водитель «Волги» любезно открыл для нее дверь. После того, как они сели в машину, дверь снаружи заперли на ключ.
«Тюрьма на колесах», — подумала Ирина.
В тюрьме Лебедев приветствовал ее дружелюбной улыбкой и провел в камеру. Ирина чувствовала себя очень усталой, и когда дверь за ней закрылась, она упала на койку и залилась слезами. Уж слишком велико было пережитое ею потрясение. Затем она вспомнила, что за ней могут наблюдать в глазок. Она снова собралась силами, вытерла слезы, сняла одежду и легла спать. В каждой камере была электрическая лампочка, которая горела днем и ночью. Ирина натянула на голову одеяло, затем засунула по привычке свою руку под подушку и прижала ее к лицу. И вдруг она почувствовала что-то жесткое. Пораженная, она села на койке. Между наволочкой и подушкой лежал небольшой лист бумаги. Дрожащими руками она достала его. «Моя милая доченька», — прочитала она, и сердце ее часто забилось. «Ободрись и не сдавайся. Я делаю все, что в моих силах, чтобы тебя освободили. Сашу Никитина тоже арестовали. Не вешай голову. Целую. Твой папа».
Ирина прижала лист бумаги к груди и прошептала: «Дорогой папочка, только не делай глупостей». Ее сердце было наполнено глубокой благодарностью отцу за эту весточку, и она мысленно перенеслась далеко-далеко от событий, связанных с ее пребыванием в тюрьме. Ирина стала думать о своих друзьях, о Саше Никитине, и молиться за них, а затем заметно уснула и крепко проспала до утра. Разоблачение. Жена Неверова как раз убирала в квартире, когда услышала сильный стук в дверь. Ее посетитель представился следователем прокуратуры. Валентина привыкла к таким посетителям, потому что они обычно приходили к ней, когда муж был на работе, а дети в садике. Не дожидаясь приглашения, он бесцеремонно уселся на диване. Неверовы недавно переехали на новую квартиру с удобной планировкой. Этот переезд являлся результатом деятельности Валентины, хотя муж об этом не догадывался. Он так всецело ей доверял, что нисколько не подозревал ее ни в чем, что бы она ни делала. Совсем недавно он даже позволил ей присутствовать на всех заседаниях Диаконского совета церкви. Эти встречи всегда длились по несколько часов, поэтому братья с благодарностью воспринимали ее предложение приготовить чай, а бывало и более основательную еду. Вообще-то, среди членов церкви Валентина до определенного времени считалась надежной труженицей на Неве Божьей. И в какой-то степени она такой и была. Но люди из КГБ нащупали ее слабую сторону, и теперь она с таким же посвящением работала и на них. Правда, за это ее щедро вознаграждали. Эта весьма практичная женщина теперь имела свой собственный счет в Сбербанке, который регулярно пополнялся солидными гонорарами от КГБ. Однако этот следователь пришел в квартиру Неверовой впервые и поэтому представился. «Моя фамилия Мирошниченко. Меня попросили поговорить с вами об Ирине Соколовой. Вы с ней знакомы?» Валентина села на стул и ответила: «Да, мы познакомились в Крыму». «Соколова, должно быть, имела там какие-то разговоры с Никитиным. Упоминала ли она что-либо о пистолете?» Валентина с удивлением посмотрела на гостя. «О пистолете, говорите? Нет, нет, ничего такого я не помню. Но, знаете ли, я доложила в письменном виде обо всем, что происходило во время всех моих встреч с Соколовой. Я передала весь этот материал Синицыну из КГБ». «Да, конечно, конечно». Мирошниченко быстро попытался успокоить ее, постукивая пальцами по спинке дивана. «Мне это известно, но не могли ли вы что-нибудь упустить в своем рапорте?» «Это невозможно», — решительно ответила Валентина. «У меня отличная память, и вы можете на меня положиться. Конечно, я не знаю содержания тех разговоров, которые происходили в мое отсутствие». Мирошниченко поднялся. Он был относительно молод, делал свои первые шаги в области юриспруденции. Он изучающе смотрел на эту привлекательную молодую женщину, стоящую перед ним, с некоторым любопытством. Дерзкая мысль, казалось, промелькнула в его голове, но он сразу же встряхнул головой, как будто желая освободиться от этой мысли, попрощался и ушел. Естественно, Валентина не могла знать, что ее гость был тайным почитателем Солженицына, и что он, прячась от всех своих родственников, читал его книги, которые можно было купить только на черном рынке за большие деньги. Мирошниченко получил приказ бросить за решетку большое число верующих в их городе, в том числе и мужа Валентины. Как же слеп был он, глупец! Сейчас тучи сгущались над головой Неверова. Его собирались упрятать за решетку, и Мирошниченко решился открыть глаза Неверова на подлинный характер тайной деятельности его жены. Но ему пришлось отказаться от этой затеи, когда он осознал, что Неверов буквально идеализировал свою жену и вряд ли поверил бы ему на слово. После ухода следователя прокуратуры Валентина возобновила уборку дома. Едва она успела взяться за швабру, как в дверь снова постучали. Она открыла. За дверью стоял крепко сложенный мужчина с сидеющими волосами. Он попросил разрешения войти, чтобы обсудить с ней несколько вопросов. Валентина подумала, что он тоже из КГБ, и быстро позволила ему войти, чтобы его не заметили соседи. Мужчина вел себя странно. Даже не поздоровавшись, он сразу же начал изучать стены ее дома. Валентина хотела что-то сказать, но незнакомец приложил свой палец к губам, давая ей понять, чтобы она молчала.
Затем он резко потянулся рукой к большой картине, которая висела в гостиной, снял ее со стены и поставил на пол. После этого он отогнул угол обоев и через мгновение держал в руке подслушивающее устройство. Валентина продолжала безмолвно наблюдать. В отличие от своего мужа, она знала об этом жучке. Незнакомец вытер испарину со лба и спросил: «Вы знали об этом?» Валентина, все еще думая, что перед ней стоит сотрудник КГБ, открыто во всем призналась. «Разумеется, ведь встречи лидеров церкви проходят на этой квартире», – заключил гость. Человек сел на стул и движением руки показал Валентине, чтобы она села на диване. Повертев подслушивающее устройство в руках, гость раздраженно сказал: «Какой старый хлам! Ничего не могут сделать приличного. Не могли поставить американский. Но нет, вновь и вновь пользуются своим. Кстати, а ваш муж знает что-нибудь об этом?»
«Нет», — ответила она. Все происходящее показалось ей каким-то сном.
Мужчина посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Валентина, я хочу помочь вам. Я здесь не по поручению КГБ». Встревоженная его словами, Валентина вскочила.
«Простите, что вы сказали?»
«Садитесь и, пожалуйста, без истерик. Я хочу помочь не только вам, но еще одному очень близкому мне человеку». «Но кто вы?» – закричала она. Он долгое время смотрел на нее печальными глазами.
«Послушайте меня, Валентина», – наконец сказал он. «Когда-то очень давно я работал в Куйбышеве. Это были ужасные годы для всей нашей страны. За решетку бросали тогда не только многих верующих, но также и многих коммунистов, ученых и других невинных людей. Однажды мне и другим поручили арестовать евангелиста Сергея Грачева. Его проступок заключался в том, что он проповедовал Евангелие, хотя это было запрещено законом. Один из его духовных братьев сдал его нам. Помнится, мы прибыли к его дому рано утром, а точнее ночью, потому что на улице было еще очень темно. Мы постучали в дверь, и жена Грачева открыла. Когда мы спросили, дома ли ее муж, она не сказала «нет», а просто покачала головой. Мы уже готовы были уходить, как вдруг вмешался брат. «Она врет! Я совершенно уверен, что он дома!» Затем он с упреком обратился к жене Грачева: «Как вы можете так лгать, сестра? Вы же христианка!» Мы оттолкнули ее в сторону, ворвались в квартиру и направились в комнату. Но Грачева нигде не было. Я уже отдал было приказ уходить, когда брат бросил взгляд на кровать, а потом на шкаф. «Ага!» – закричал он. «Вот он где!» «Как может христианин быть таким бесстыдным и прятаться, когда его привлекают к ответственности за проступки?» С этими словами он вытащил Грачева из одежного шкафа. Грачев извинился и подошел, чтобы обнять свою плачущую жену. Оба опустились на колени, помолились и попрощались друг с другом. Как оказалось, это было их последнее прощание, так как Грачев умер в тюрьме. Брат, о котором я только что рассказывал, слыл среди верующих ревностным христианином. Он не только приобрел репутацию хорошего проповедника и мудрого лидера, но завоевал доверие среди верующих.